Слово благодати представляет проповедь пастора Виталия Рожко.
Тема моей сегодня проповеди – «Жизнь в Слове». Это, мне кажется, на первый взгляд немножко банальная тема, потому что, как говорят по-американски, «preaching to the choir», или говорить о тех вещах, которые кажутся очень понятные нам, без лишних напоминаний, мы уже достаточно хорошо, как церковь, понимаем важность слова в нашей жизни. И все же, на основании некоторых опасений, которые лично я заметил у нас в церкви, и на основании личного опыта в моей личной жизни, и также на основании моих наблюдений, которые я замечаю иногда за людьми, которые у нас в церкви, за тенденцией, которая есть, я думаю, что это будет очень актуально сегодня нам поговорить об этой теме. Жизнь в Слове. Не слышание Слова, не просто знание Слова, а жизнь в Слове. Текст, который я хочу предложить для вас всех сегодня, друзья, еще, наверное, больше популярен и более, чем сама тема, он известный для вас. Я думаю, что мы его прочитаем в первую очередь. И позже я хочу вместе с вами поговорить об одной очень важной части или вообще, в принципе, о нашей жизни, которая должна характеризоваться как жизнью в Слове. Второе послание Тимофею. Откройте, пожалуйста, 3 главу с 14 стиха по 17. Откройте свои Библии, настройтесь к тому, чтобы это Слово заполнило ваше сознание, ваш разум, ваше сердце и изменило вашу жизнь. Второе послание Тимофею, 3 глава, с 14 стиха по 17. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса». Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Вы будете согласны с тем, что одним из самых важных признаков христианской жизни или жизни христианина – это его величайший интерес, величайший аппетит к Слову. 1 Петра, 2 глава, 1-2 стихи говорят нам о том, чтобы мы оставляли в своей жизни то, что не славит Бога, наши все привычки, и чтобы мы ежедневно, как возрожденные младенцы, чтобы мы питались чистым словесным молоком. Апостол Петр подмечает после того, почему нам это делать нужно, дабы от него возрасти вам во спасение. Петр призывает верующих к тому, чтобы они любили, чтобы они поставили Слово Божие на первое место во всем, что они делают. Обилие истины, в котором мы находимся сегодня с вами как церковь, является действительно величайшим благословением. Мы на самом деле соприкасаемся с тем фактом, что то, что происходит здесь, оно часто может быть воспринято нами как действительно как должное. И действительно так должно быть. Истина слова должна звучать ясно, авторитетно, понятно, доступно. Она должна изменять нас, она должна практически врываться в нашу жизнь и делать там порядок, нужный порядок. В то же самое время, друзья, это величайшая привилегия, которую мы имеем с вами, она может на самом деле стать привычной для нас. Эта величайшая привилегия может стать привычной для нас, если мы просто-напросто не будем внимательно использовать данные секунды, мгновения, минуты, когда звучит это слово правильно. Когда мы не будем активно нашим разумом, нашим сердцем вовлечены в процесс. Сегодня каждый христианин имеет несколько копий Библии. Если мы вспомним недалеко, 10, 15, может быть, 20 лет, многие из вас, наверное, помнят, было время, когда у нас не было Библии, а если была, так она была спрятана, и это было преступлением. Куда большим преступлением было читать эту Библию или, может быть, давать ее кому-то еще. Но времена поменялись, и сегодня мы, как церковь, переживаем огромнейшее благословение. Это огромное благословение выражается в том, что Слово проповедуется действительно практично, ясно, и мы на самом деле соприкасаемся с этим благословением, с воскресения, воскресения от проповеди к проповеди. В то же самое время, друзья, нам нужно отметить, что всякий раз, когда Бог дает нам любое благословение, будь это духовное или физическое, вместе с благословением, Он дает для нас ответственность. И чем больше благословения, тем больше ответственности. И если Библия, если Слово Божие является наибольшим благословением здесь, на этой земле, тогда на самом деле, друзья, каждая проповедь – это не просто событие, это самое большое событие в нашей жизни. И это событие, оно должно изменять нашу жизнь. Это событие, которое несет в нашу жизнь благословение, и с благословением открывает для нас еще больше масштаб, размеры ответственности, перед которой мы стоим. Что необходимо, друзья, отметить еще раз, это благословение, которое мы испытываем из воскресения в воскресенье, ставит нас перед ответственностью, что мы делаем с тем, что Бог посылает в нашей жизни. Я хочу сейчас назвать три самые распространенные опасности, которые существуют сегодня. Их стоит сегодня назвать, стоит отметить, для того, чтобы мы учились их избегать, агрессивно избегать эти опасности. Первое из них – при изобилии слушания истины, проповедь за проповедью, из воскресения в воскресенье, у нас может возникнуть впечатление, что мы любим истину, в то время, как находимся совершенно далеко от нее. Это действительно удивительно. Для каждого из нас должно быть поразительным, что каждый из нас способен, слушая Слово Божие или читая Слово Божие, оставаться нетронутым Словом Божьим, оставаться сухим, находясь под шквалом, под потоком этой живой воды Слова. Вторая опасность. У нас может создаться ложное впечатление, что мы посвящены истине или живем в истине только лишь потому, что согласны и киваем, и говорим «Аминь» после проповеди. Согласны с тем, что проповедуется. И здесь вторая проблема в том, что слово стекает с души, стекает с сердца, как с гуся вода. Еще раз поразительно, насколько удается всегда человеку. Очень часто я удивляюсь сам себя, иногда со своих людей, которые рядом со мной, и с теми, с которыми встречаюсь на протяжении недели. Как людям удается остаться или выйти сухим из воды? Третья опасность. Ложное впечатление нашей посвященности истине может возникнуть и тогда, когда нам очень нравится проповедь. Когда мы не только слушаем ее, не только мы на самом деле согласны со всем этим и говорим «Аминь», но тогда, когда нам нравится сама проповедь и нравится, может быть, проповедник или тот, кто ее говорит. За маскарадом добрых слов, за ширмой комплиментов очень часто мы способны скрыть далеко не пробужденное, не взволнованное силой слова сердца и остаться никем иным, как просто-напросто атеистом. Ведь верующий человек – это не тот, кто однажды услышал слово и покаялся. Верующий – это продолжительное действие, это тот, который постоянно питает свою веру от Слова Божьего. И не только питает и согласен с ней, но эта вера затрагивает все его закоулки души, затрагивает его интеллект, его разум, затрагивает его чувства, его влечение, затрагивает его волю, затрагивает его решение. И таким образом появляется новая, совершенно другая жизнь, которая в Библии называется вечная жизнь. Вечная жизнь – это не количество времени, которое мы проживем однажды после того, когда мы умрем или когда мы встретимся со Христом. Вечная жизнь – это вера в действии, это вера, то есть применение услышанного слова. Это и есть совершенно другая жизнь по качеству, вечная жизнь. Однажды в своей книге «Обнаружен почти христианин» Мэттью Мид выражает похожие опасения, и он обращается в первую очередь к людям верующим, или тем, которые считают и уверены в том, что они верующие. И он пишет о своих тревогах в душе, видя опять и опять людей, которые ходят с большими Библиями, которые читают Библии. Он видел людей, которых жизнь не изменилась, которые, возможно, ходили с Библиями на собрания, которые кивали головой и говорили «Аминь», и которые соглашались, и которым нравилась Библия. то же самое время он видел их неизмененную жизнь. Посмотрите, что он говорит. «Поразмыслите над тем, что такое дух атеизма, которым заполнены сердца большинства людей. Они живут так, словно не нужно служить Богу, не нужно искать Христа, не нужно умерщвлять плоть, не нужно отвергать себя, не нужно верить Писанию, помнить о судном дне, бояться ада, желать небес, ценить душу. Это люди, которых не затронуло Слово Божие». Особенно тревожно, когда при всем этом, друзья, я слышу, что воскресной проповеди достаточно. Я считаю, что это одна из растущих опасностей, которую сегодня стоит адресовать, сегодня о ней стоит говорить, друзья. Одной проповеди недостаточно. На самом деле, мы можем говорить с одной стороны, что одного стиха нам достаточно, чтобы над ним работать всю нашу жизнь, не так ли? Одной истины нам не хватит всю жизнь, чтобы ее правильно применить в нашей жизни. В то же самое время, всякий раз, друзья, когда мы слышим Слово Божие, оно должно в нас пробуждать больше аппетита к Слову Божьему, а не порождать в нас лень и пассивность к изучению и к самим, к личному питанию Словом Божьим. Я еще раз хотел бы об этом сказать, друзья. Если кто-то из вас думает так, что воскресной проповеди или проповеди в среду для вас достаточно, чтобы жить, что-то неправильно в вашем подходе. Вы неправильно слушаете Слово Божие. Потому что, во-первых, в проповеди одной невозможно выразить все, что хотелось бы выразить. В то же самое время, слушая проповедь, хорошую проповедь, это должно порождать больше аппетита к дальнейшему изучению Писания. И это мы видим не раз, находим мы подобные примеры в Писании. Баланс потерян, когда мы считаем, что этой одной проповеди достаточно. И еще раз хочу напомнить о том, что каждый раз проповедь, каждый раз, когда мы читаем очередной стих Писания, он пробуждает в нас интерес и к еще больше глубжему изучению Слова Божьего. Итак, прочитав второе послание Тимофею, мы здесь видим один очень важный, первое наблюдение, которое хотел бы сразу сделать, прежде чем говорить об очень важных характеристиках Слова Божьего. Когда вы внимательно смотрите на этот текст, с 14 стиха по 17, он пронизан одним, буквально одним и только одним повелением. Это повеление, оно просто-напросто как ниточка, на которой нанизаны бусинки и всего остального, что там написано в этом тексте. И это слово «пребывай». Апостол Павел обращается к Тимофею и говорит следующие слова: «Пребывай в истине», то есть «живи Словом Божьим». Тимофей очень много слышал от апостола Павла о Слове Божьем. Тимофей очень ясно понимал учение, но послание Тимофею, оно предназначено для того, чтобы напомнить Тимофею о важности не просто знать Библию, не просто знать Писание. И каждый молодой юноша, каждый еврей на то время, он изучал Писание и знали Писание много наизусть. Апостол Павел обращается к Тимофею и сегодня к каждому из нас, друзья, и говорит: «Живи в Слове, не только знай, не только соглашайся, но живи в Слове, а ты пребывай в том, чему научен». Этот текст, друзья, показывает нам несколько характеристик Слова Божьего. И эти характеристики нам нужно увидеть как небесное благословение для нашей души. В то же самое время я хочу предложить вам эти характеристики, которых вы слышали не раз, как тест вашей личной посвященности, принадлежности, приверженности, вашей личной жизни в Слове. Эти характеристики, помните, я говорил уже немножко, они являются и благословением, и в то же самое время, как только Бог дает нам благословение, Он ставит нас перед большой ответственностью. Чем больше благословение, тем больше ответственность. И этот текст ставит нас перед фактом. Слово Божие имеет в себе огромное благословение, и это благословение должно сегодня проверить нашу ответственность, проверить и сделать тест нашей приверженности истине. Первое, что мы находим, это необходимость Писания. Первое, что мы должны отметить, в первых трех словах: «А ты пребывай». В этих словах мы должны сделать сразу два важных наблюдения. Первое, апостол Павел делает противопоставление. Обратите внимание на первых два слова «а ты» или «но ты». То есть апостол Павел показывает Тимофею, что он должен быть немножко другим или совершенно другим, чем кто-то еще. А ты, и он дальше говорит, после противопоставления дает ему повеление. Павел противопоставляет жизнь Тимофея тем, которых он перечислил буквально стихом раньше. Ближайший контекст нам показывает, что это злые люди и обманщики. У них злой греховный нрав, и они живут в обмане и распространяют обман. Эти люди являются частью тоже церкви. Он о них говорил немножко раньше, стихами в 7 и 8. Он говорит, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины, то есть применения истины. Он говорил об этих людях как тех, которые не только учатся и не могут применять или не хотят, они противятся истине, 8 стих. Это люди, развращенные умом и невежды в вере. То есть они много знают Писание, но на самом деле они не приземляют истину Слова Божьего в своей жизни. Более того, он называет это противлением истине. Я хочу вам здесь сделать одно очень краткое такое напоминание, друзья, что всякий раз, когда истина Божьего Слова проходит мимо, это не просто безразличие с нашей стороны, это Библия называет противлением истине. Почему? Потому что истина является величайшим богатством и благословением, которое человек может иметь на этой земле. Апостол Павел делает противопоставление. Это злые люди, обманщики, они заблуждаются, невежды в вере, противятся истине. Это означает, что жизнь Тимофея должна коренным образом отличаться от этих злых и лживых людей. Мы к этому наблюдению вернемся немножко позже. Я хочу сейчас обратить ваше внимание на само повеление «пребывай». Это повеление сверхважное, чтобы на нем остановить наше внимание. Это повеление должен услышать и Тимофей, и 2000 лет спустя каждый христианин. Это настоящего времени глагол, указывающий на постоянное и продолжительное действие, которое становится его главной характеристикой жизни или доминирующей привычкой. Это единственное повеление, как я уже говорил, и оно означает «будь человеком истины». Понимай истину, изучай ее, будь посвященным истине, стой в истине, дисциплинируй себя, думай истину, не иди на компромисс с этой истиной. Слово «пребывай» означает «жить в истине». Пусть вся жизнь твоя определяется истиной. Вы знаете, друзья, почему это важно сегодня отметить? Дело в том, что поскольку этот факт есть, мы должны увидеть, что существовало совершенно обратное. У Тимофея на самом деле он находился в опасности обратного. Возможно, это были его личная лень. Возможно, это была халатность с его стороны. Возможно, это было безразличие. Возможно, это был страх жить в истине. Возможно, это было непонимание или неубежденность. Возможно, его окружала опасность толерантности или бомбила его толерантности каким-то лжеучением или высказыванием, которые не соответствовали Писанию. Может быть, он испытывал какие-то нападки со стороны, страдания, стыд. Что угодно могло бы быть. И мы видим в контексте всего послания, что действительно это было окружением Тимофея. Когда же мы посмотрим на контекст немножко шире, мы не можем, друзья, не увидеть целый список тех, которые не живут согласно истине. Если мы внимательно смотрим всю третью главу с первого стиха, мы можем увидеть среду, в которой находился Тимофей. Это одно слово, пребывая в истине, было сверхважным, стратегическим напоминанием для Тимофея. Он был окружен средой, он был окружен людьми, которые не имели истины в своей жизни. Это были люди, даже, возможно, где-то среди христиан. Но в основном это были люди, которые не подчинялись истине. Я хочу, чтобы мы вместе с вами, друзья, мы еще раз познакомились с портретом или со списком, каталогом этих людей, которые окружали Тимофея не только тогда, но и сегодня. Кстати, стоит отметить, друзья, что подобные вещи могут и без среды где-то мы можем находить и в себе. Посмотрите, что пишет здесь апостол Павел. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди...» Тяжкие времена будут, потому что будет особенный род людей. Эти последние времена – это время от апостольского времени до пришествия Христа. В этом времени мы с вами живем сегодня, в этом времени жил Тимофей. Смотрите, какие люди окружали Тимофея. Бо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. 19 разных категорий продолжаются дальше и в 6 и в 7 стихе, о чем мы уже говорили. Почему это перечисляет апостол Павел, друзья? Вы знаете, я вам скажу одну простую вещь, с которой вы очень легко, наверное, согласитесь. Трудно жить среди таких людей и самому где-то не становиться таким. Не правда ли? Мы посылаем детей наших в школу и видим, что они очень быстро набираются в школах то, чего мы не учим их дома. Они находятся в таком окружении, которое очень быстро прилипает к ним, к их сердцу. Трудно не становиться таким, с кем мы общаемся. Библия говорит нам о том, что худые сообщества, они разрушают добрые нравы, разрушают мораль, разрушают устои, которые должны руководить нашей жизнью. Трудно жить среди этого и не становиться подобным. Но само повеление «пребывай» говорит о том, что это возможно, и не только возможно, что это крайне необходимо. Говоря «пребывай», апостол Павел говорит Тимофею «побеждай». Побеждай. И для этого, друзья, нужно Слово Божие. Я хочу теперь соединить 16, или вернее 14 стих, и все, что там говорится, то есть Слово Божие или истину, соединить его с этими первыми стихами, чтобы вы увидели, насколько необходимо Слово Божие. Вот почему необходимо Слово Божие. Оно необходимо, или истина Слова Божия необходима для того, чтобы побеждать себялюбие. Апостол Павел не просто говорит нам список людей, которые его окружают. Он, говоря об этом списке, приходит к применению. Или он говорит о том, что нужно делать. Он говорит, пребывай в истине. То есть, побеждай истинное слово, то, что наполняет вокруг всю твою среду и иногда прорывается в твое сердце. Побеждай себелюбие или эгоцентричность. Он дальше говорит, побеждай истинное слово, пребывай в слове, и этим самым говорит, побеждай сребролюбие или жадность к материальному достатку или благополучию. Он говорит, побеждай истинное слово, гордость, то есть хвастливость или превозношение над другими. Апостол Павел говорит Тимофею, пребывай в слове, и тем самым он говорит, побеждай надменность или высокомерие, побеждай злоречие, побеждай непокорность. Побеждая неблагодарность, которая может быть не только снаружи, но и внутри. Побеждая нечестие, побеждая недружелюбность, непримирительность Словом Божьим. Побеждая Словом Божьим тенденцию к клевете. Побеждая Словом Божьим невоздержание или необузданность. Побеждая Словом Божьим жестокость или немилосердие к другим людям. Побеждай Словом Божьим неспособность делать добро. Побеждай Словом Божьим неверность или вероломность. Побеждай истинность Слова Божьего, наглость, напыщенность. Посмотрите, что еще там есть в этом списке. Побеждай Словом Божьим сластолюбие или желание удовольствия. Побеждай Словом Божьим истинность Слова Божьего, лицемерие. Притворство, поверхностность, побеждай обольщение и обманчивость или ложную религиозность. Весь этот список, друзья, можно сравнить с сильным ветром, который пытается сорвать корабль с причала. Единственное, что может на самом деле удержать ее, эту небольшую лодку, мое сердце, это не собственный вес, но шнур, который соединяет корму лодки с надежным основанием, глубоко вбитых столбов, прочно стоящих на берегу. Точно так же и Тимофей, он должен пребывать, то есть он должен держаться за истину, чтобы преодолевать похотливые ветры и бури старой своей природы. Друзья, когда еще раз хочу напомнить о том, что этот текст не дан нам для того, чтобы мы отметили, этого у меня нет, этого нет, этого нет. В каждом из нас все, что мы читаем, есть, начиная с меня и заканчивая самым пожилым в этом здании сегодня. В каждом из нас то здесь, то там проявляется то, о чем здесь говорит апостол Павел. И Слово Божие нам дано для того, друзья, чтобы вскрыть нас, чтобы мы увидели необходимость Слова. Мы своими силами, своими усилиями не сможем побороть гордость, не сможем побороть напыщенность, не сможем побороть лицемерие. Нам нужно Слово Божие. Вот почему апостол Павел обращается к Тимофею, а ты, говорит, но ты, по сравнению со всеми другими, ты побеждай истинное Слово, живи в истине Слова Божьего. Это не просто теория, это не просто знание истин, это применение истин в конкретных ситуациях, когда грех пытается прорваться и начинать определять нашу жизнь. Вы знаете, я сегодня еще раз проходил этот список, и я по каждому этому вопросу, вернее, по каждому из этих проявлений греховной природы задал себе вопрос, и хочу сегодня зеркалом, чтобы отобразилось и в вашей душе. Используете вы Слово Божие, когда испытываете приступ себелюбия? Используете ли вы Слово, когда испытываете приступ сребролюбия или приступ гордости или надменности? Бежите ли вы к Слову Божьему, когда хочется вам сказать что-то о ком-то, что совершенно не нужно и не созидает? Бежите ли вы к Слову Божьему, используете Слово Божие, когда вам хочется проявить свою непокорность? Бежите ли вы к Слову Божьему, когда на самом деле ваше сердце остается неблагодарным? Когда вы недружелюбны? Бежите ли вы к Слову Божьему, когда у вас нет желания примиряться? Тенденцию к клевете, невоздержание, жестокость, неспособность делать добро, неверность, наглость, напыщенность, сластолюбие вместо боголюбия, лицемерие. Используйте вы, друзья, Слово Божие для того, чтобы победить в себе эти признаки. Эти признаки нашей ветхой природы, которая, как мячик в воде, постоянно хочет выбраться наверх и жить, показать себя. Апостол Павел, друзья, не говорит Тимофею, чтобы он стал фарисеем, который внешне просто отметил, что он не является этим человеком. Он говорит: Тимофей, ты живешь в последнее время, и в этом последнем времени в твоей душе, в твоем сердце могут быть эти приступы, эти ветры, бури, вот этих разных плотских волнений. Ты должен на самом деле смотреть за собой. Он говорит: пребывай в том, чему ты научен. А ты пребывай. Не будь как все. Будь необычным. Будь другим, совершенно другим. Даже если будет народ смеяться с тебя. Даже если это будет, может быть, неприятно тебе самому. Пребывай в учении. Пребывай в том, что ты слышал от меня. Я хочу задать вам, друзья, несколько вопросов, которые показывают нам нашу ответственность. Если Слово Божие необходимо сегодня, друзья, для каждого из нас, я хочу, чтобы вы не только услышали характеристику Слова, но услышали ответственность. И эту ответственность выразить следующими вопросами. Вижу ли я необходимость Слова в моей жизни в целом и в конкретной ситуации сегодня? Может быть, лучше это спросить в прошедшем времени. Уже день почти заканчивается сегодня. Если вы христианин, видели ли вы на самом деле необходимость Слова в своей жизни конкретно? Второе. Насколько действительно востребовано было Писание в вашей личной жизни сегодня? Насколько вы действительно увидели не только важность, но и использовали его для того, чтобы победить в себе вот эти разные волнения, о которых он пишет, являются признаком последнего времени. Третий вопрос. Обращаюсь ли я к Слову как к единственному необходимому источнику, который может утолить мою душу? Бегу ли я к Нему как к единственному источнику силы против греха и искушений? Каким образом сегодня истина дала мне победу над себелюбием, гордостью, сребролюбием, завистью, надменностью, злоречием? Видите ли вы сегодня, можете ли вы проследить сегодня, действительно Слово Божие помогло вам жить, помогло вам правильно на самом деле поступить? Эти вопросы, друзья, они проверяют или дают нам первый тест, первое правило. Действительно ли мы живем сегодня в Слове? Живем ли мы в истине? Однажды Спердженн выразил это другими словами. Когда ты скорбишь, почему ты не обращаешься к Нему и не рассказываешь о твоих бедах? Разве Он не может утешить и избавить тебя? Он продолжает дальше. Чувствуешь ли ты сегодня на себе грязь греховности? Немедленно отправляйся к Нему за очищением. Ты оплакиваешь свою немощь, Он твоя сила, обопрись на Его руку. Ты ощущаешь свою наготу, подойди и надень на себя одежды праведности Иисуса. Больше всего Христу не нравится, что Его народ носит Его имя, но не использует Его благоволение. Ему, то есть Христу, нравится быть полезным для нас. Друзья, все эти признаки нашей ветхой природы, которые перечисляет апостол Павел для Тимофея, это всего лишь еще одна возможность для нас, вскрывая нашу внутренность, увидеть необходимость Слова. Второе, о чем говорит здесь апостол Павел, он говорит о второй характеристике Слова Божьего, его эксклюзивность. Эксклюзивность означает, что Слово Божье, Писание исключает из списка все остальное и является единственным, уникальным, неповторимым авторитетом. Эксклюзивность Писания выражается в следующих словах. «А ты пребывай в том, и он говорит дальше, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен». Обратите внимание здесь, друзья, на несколько очень важных аспектов. В первую очередь, на ответственность Тимофея. Это его задача – дисциплинировать свой разум, чтобы пребывать в том. В том – это указательное местоимение, в том или указательное слово. Именно в этом, чему научен. Здесь говорится о содержании слова, то есть именно учение Христа, о ценности слова. Оно было вверено ему как драгоценность. И здесь говорится также об источнике Писания или канал этого Писания через Павла, через родителей Тимофея. Почему на это стоит сегодня обратить внимание, друзья? Сегодня на место авторитета Писания взбираются самые разные кандидаты, заменители. Это, их можно назвать, это узурпаторы, которые занимают сегодня место в жизни даже христиан. Не будем забывать, что время, в которое жил Тимофей, это было время процветания греческой философии, это было время утверждения иудаизма или законничества, время аскетизма, гедонизма и так далее. Одним фронтом все вот эти разные веяния философии, они давили на ту группу христиан, которые стояли в истине. И теперь Тимофей, он слышит эти слова, напоминания от своего духовного отца и говорит, что каким бы ни было давление, ты должен оставаться в Писании, должен оставаться в истине, она должна определять твою жизнь. Не просто знание, не просто информация, не просто согласие, но ее применение в твоей жизни. Те вещи, о которых я уже говорил только сейчас, философия, иудаизм, аскетизм, законничество, гедонизм, все это вобрало в себя в одно очень такую опасную ересь, которая окружала всех верующих в то время, гностицизм. Он вобрал в себя эти все элементы, и у людей этого течения или этой философии жизни, этой религии, у них были разные секты, общества, школы, книги, которые были медиаторами их причудливых идей и претензий. Нам сегодня, друзья, точно так же, как и для Тимофея 2000 лет назад, актуально услышать о том, что Писание эксклюзивно. Почему, друзья? Апостол Павел говорит Тимофею, что «Тимофей, тебе не нужно какие-то добавочные источники». Вы знаете, сегодня в Америке это уже идет, так сказать, с горки. Место психологии, даже христианской психологии, оно уже не столько значительное и влиятельное, как это было 10 лет назад. В Украине сегодня, в России, христианская психология, так называемая, это оксюморон. То есть два совершенно противоположных слова, которые пытаются соединить вместе. Христианская психология вобрала в себя суть и религию фрейдизма, или человека, который придумал всю эту ересь, или психоересь ее называют. И в принципе христианская психология взяла вот эту все корни, все содержание психологии, которое отъявленным атеизмом является, и присыпала это просто-напросто какими-то библейскими стихами, и вобрала в себя всего лишь некоторые моменты из Библии, называя себя христианской, пытается узурпировать место авторитета. В Украине, друзья, это очень распространено, оно сейчас набирает время. Буквально, будучи там 2 недели, мы опять и опять соприкоснулись со шквалом огня, который был вызван подобными заявлениями, что человеку сегодня не нужно психологии. Преподавателям воскресных школ не нужно психологии, чтобы учить детей. В любой школе не нужно психологии, чтобы учить детей. Но сегодня в так называемых даже христианских школах есть отдельная дисциплина, как психология. Почему мы об этом говорим? Если мы возьмем только психологию, это всего лишь один, так сказать, заменитель, который пытается узурпировать место Писания в жизни. Их сегодня полным-полно и в нашей жизни. Мы касаемся здесь вопроса, который, в принципе, относится к эпистемологии. Эпистемология – это наука о том, как мы знаем то, что мы знаем. Я хочу сейчас, друзья, перечислить вам небольшой список вещей, которые сегодня, вещей, которые сегодня становятся фундаментом нашей жизни. Я хочу, чтобы вы просто-напросто внимательно проследили. Люди сегодня могут кивать головой на Писание и в то же самое время оставаться на тех же фундаментах, которые были на самом деле до их покаяния. В первую очередь, интуиция или чувство. Это когда человек верит в то, что он верит, только лишь потому, что он переживает какое-то чувство или ощущение. Он чувствует так. Он ощущает так, ему подсказывает какой-то внутренний, тихий в кавычках, голос. Второй источник или фундамент того, что люди знают или как они знают, личный опыт или личное переживание. Когда люди верят в свой личный опыт и считают его своим непогрешимым фундаментом или источником своих убеждений. Все, что не согласуется с их опытом, будь это церковным, опытом в служении или опытом, может быть, в личной семейной жизни, все, что не согласуется с их опытом, недостойно внимания. То есть, личный опыт или переживание становится фундаментом, на котором они базируют свою жизнь. Третье. Традиции или обычаи – это когда человек воспринимает сложившуюся традицию или сложившееся мнение – точно таким же авторитетным, как и само Писание. Культура и обычаи народа или семьи, или даже церкви становятся на уровень истины, а иногда даже выше истины. Это еще один источник или фундамент, который сегодня люди избирают для себя. Апостол Павел, говоря Тимофею о самых разных веяниях, он пробуждал в нем еще раз остроту понимания привязанности, приверженности, посвященности истине. Посмотрите еще кое-что, что становится нашим фундаментом, наш личный разум или рационализм, когда мой ум, когда мой интеллект, моя логика, научные исследования становятся на пьедестал авторитета жизни. Сюда же относится и эмпиризм, или сами научные исследования, о которых я говорю сейчас, когда люди верят в то, что они верят, только лишь по одной причине, что так утверждает наука. И если наука чего-то не подтверждает, этому они не верят и считают это абсурдом. Вот эти моменты, друзья, интуиция или чувство, личный опыт, переживания, традиции или обычаи, разум или рационализм, эмпиризм, научные исследования, все это претендует на то, чтобы стать авторитетом во всем том, что мы делаем. Я помню, однажды после собрания, не здесь, в другой церкви, когда я проповедовал о Духе Святом, ко мне подошел один человек. Оказалось, что он из пятидесятников, и говорит мне: Почему ты так сегодня говоришь? Почему ты говоришь, что говорение на языках не нужно для нас сегодня? Откуда ты взял? И его единственный аргумент, говорит, ты же не пережил этого, потому ты и отвергаешь это. На самом деле проблема какая здесь была, братья и сестры? Проблема была в авторитете. Его опыт, его переживания стали авторитетом. Мы имеем сотни таких примеров даже в нашей личной жизни, когда вместо Слова Божьего наши чувства, когда вместо Слова Божьего наши традиции, когда вместо Слова Божьего какие-то обычаи или сложившийся наш какой-то, может быть, предрассудок, он становится основанием нашей жизни. Или наш опыт, вместо того, чтобы Слово Божье стало таким. Или наше увлечение, или какая-то греховная удовлетворенность, что бы это ни было. На самом деле, друзья, что нам нужно сегодня? Это Божье откровение. Это единственный верный источник, истинный источник информации и истинное мерило всего, что человек встречает на своем пути. Истинное мерило всего того, что он думает. В нем, в этом Писании, он получает верную интерпретацию всего. Верную интерпретацию, кто есть Бог, что есть грех, что есть человек, каков мир вокруг, что значит человек, что такое сердце человека, ситуации и так далее. Вот поэтому, друзья, апостол Павел пишет Тимофею, говорит, пребывай в том, чему научен. Тебе не нужны какие-то еще пособия, добавочные материалы, теории, психологии, философии этого мира для того, чтобы успешно жить христианской жизнью. Ты, Тимофей, не должен оставлять истину ради теории и домыслов, ради твоих чувств, ради традиций, ради культуры, какой бы она приятной ни была. Писание поэтому является эксклюзивным мерилом и авторитетом, то есть оно исключает все остальные для того, чтобы христианская жизнь была успешной. Человеческие изобретения, все достижения, разум, чувства, интуиция – это все хорошо и опыт, но они не имеют права быть последней инстанцией для того, чтобы определять авторитет или определять жизнь, христианскую жизнь. Дэвид Паулюсон однажды в одной из книг, он выражает следующую мысль. «Светский менталитет, то есть наш разум, даже разум самых больших ученых, светский менталитет похож на мощную пилу, настроенную на неправильный угол, и она способна распилить массу деревоматериалов, но все эти материалы окажутся бракованными». То есть человек, его образование, его достижения, хорошо, что человек может это сделать, хорошо, что он достигает, в то же самое время всем своим достижением он не может правильно отрезать то, что на самом деле нужно для использования для жизни. Несколько вопросов, которые, я думаю, стоит задать теперь сейчас. Мы говорили с вами в первую очередь о том, что Писание необходимо, и теперь мы говорим о том, что Писание эксклюзивно. Оно единственное имеет авторитет для того, чтобы мы жили. И я, друзья, хотел бы еще раз на этом остановиться, потому что для нас это звучит банально. В то же самое время жизнь показывает обратное. Когда мы реагируем на основании наших чувств, когда мы поступаем на основании опыта, который у нас был, когда мы поступаем на основании своих пониманий, мы на самом деле отвергаем Писание и не делаем его сейчас, в данной ситуации, основанием моей жизни, моего поступка, моего решения. И это сплошь и рядом. Это называется очень распространенным вирусом, называется либерализм. И это, в этом повинны не только те теологи, богословы, которые опровергают Писание. В этом повинны в какой-то мере каждый из нас. Даже сегодня, когда мы избрали из себя свое понимание, свои чувства, вместо Слова Божьего, как фундамент для своего решения. Вопросы. Что является моим авторитетом или основанием в моих решениях? В сферах таких, как семья, служение, дружба, работа. Что на самом деле определяет мое решение? Второй вопрос. Почему я утверждаю то, что я утверждаю? Или стою на том или ином? Почему я утверждаю, что мне не нужно что-то? Или вот так я буду делать? Почему? Откуда я взял, что это правильно? Откуда этот источник? Что является основанием? Третий вопрос. Какое место я отдаю своим чувствам? Какое место я отдаю своему личному опыту, традициям, когда речь идет о Писании, когда речь идет об истине, которую мне нужно применять сегодня? Еще одно. На что я полагаюсь в моей ежедневной жизни? На собственный разум, логику, представление? Вы можете сами, друзья, ответить, взять любую сферу своей жизни и ответьте честно на эти вопросы. Дело в том, что эти вопросы помогают мне и помогут вам, я думаю, задать себе другие вопросы, которые помогут продолжить эту тематику, которые помогут вам увидеть, на самом деле, живу ли я в Слове, или я просто-напросто всего лишь слышу его, и слышу, потому что слышу так много, у меня впечатление, что я живу в нем. Или я просто согласен со словом, или мне нравится слышать проповеди. Это очень важный вопрос сегодня, это очень актуальная тема, друзья. Живу ли я в слове? Апостол Павел обращается еще раз к Тимофею и говорит, Тимофей, пребывай в том, чему ты научен. Помни, знай, кем ты был научен. Помни о том, что вверено тебе. И он не говорит там «Слово Божие плюс». Этого достаточно, чтобы ты мог выстоять в последнее время и прожить свою жизнь правильно. Не растерять ее на самые разные предрассудки своих личных убеждений, чувств и разных всех пониманий. Третье, на что нам нужно обратить внимание в этом тексте, это превосходство Писания. 15 и первая часть 16 стиха говорят нам о трех таких очень важных характеристиках Слова Божьего. Смотрите, апостол Павел говорит, при том же, то есть он продолжает убеждать его в этом, говорит, пребывай в Слове, при этом же ты, говорит, знаешь из детства священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно. И он продолжает дальше. Я хочу на этом остановиться сейчас. Здесь мы находим одну очень важную истину о Слове Божьем. Оно превосходит все то, что мы можем встретить на нашем пути. Неповторимость и уникальность писания выражается здесь тремя очень яркими терминами, которые использует апостол Павел. Первое, вы можете их подчеркнуть для себя, священное. Второе слово, могут. И третье, богодухновенно. Вот эти три термина, они показывают нам, указывают на превосходство Писания над всеми остальными источниками, о которых мы говорили сейчас раньше. Первое из них, священное. Этот термин «священное», он очень близкий по значению к «святой». Это два разных термина – «святой» и «священное». В чем же разница? «Святой» говорит о полной посвященности или принадлежности одного предмета или личности, одной цели или узкому использованию чего-то для определенной цели. Это означает «святой». Священный, друзья, указывает на превосходство предмета. Слово «священный» указывает на превосходство Писания над всеми остальными книгами, какими священными они ни назывались людьми сегодня. Будь это христианские книги, будь это хорошие книги, будь это просто-напросто те, которые сегодня в мире другие религии называют священными. Это Коран, Бхагавад-гита, книга Мормона и всякая другая билиберда. Люди сегодня утверждают, что это священные книги. Сегодня мы слышим на CNN, вы можете услышать на Larry King Live, когда выходят наши братья, такие как МакАртур, выходят другие на панел, там же за микрофоном, и они отвечают о том, они говорят о том, называя себя христианами, что другие священные книги также нужны сегодня и делают что-то полезное. На самом деле, апостол Павел показывает Тимофею, говорит, «Притом ты знаешь священное писание из детства». Эти священные писания с самого детства, они доступны и для детей, они доступны и теперь в зрелом возрасте. И смотрите, он говорит, «Ты из детства знаешь», и этим показывает, что как в детстве, так и сейчас, когда ты уже взрослый, тебе нужно Слово Божие, тебе нужно жить Словом Божьим. Эти писания, он говорит, сильные, то есть они могут, только Слово может дать ту мудрость или умудрить ко спасению. Все другие книги могут сделать человека умным, Все другие могут человека сделать способным. Все другие книги могут сделать человека эрудированным, смышленным. Некоторые книги пытаются сделать человека богатым и здоровым. Это делают очень священные книги, многие священные книги. Их по-мирски называют бестселлеры. Но в то же самое время эти книги могут сделать нас очень сконфуженными. Только истина Слова Божьего, тебя, Тимофей, говорит Павел, может сделать мудрым, мудрым ко спасению души. Слово Божие делает нас мудрыми ко спасению души. Об этом спасении человек может узнать только в Писании и о всех аспектах спасения. Мы читаем первое послание к Коринфянам. Апостол Павел говорит о том, что мудрость мирская, мудрость этого мира, она не способна привести ни к чему, и эта премудрость является глупостью в глазах Божьих. Смотрите, мы читаем первое послание к Коринфянам, 1 глава, 23 стих. «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие». И смотрите, что он дальше говорит. «Для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью премудрость». Слово Божие, оно несет в себе ту мудрость, является той мудростью от Бога, которая может умудрить ко спасению. И олицетворением этой мудрости является сам Иисус Христос. Мы читаем в этой же главе 30 стих, посмотрите. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога». То есть Бог свою мудрость явил в Сыне Иисусе Христе, и когда мы верим в Иисуса Христа, когда мы слышим об Иисусе Христе, когда мы изучаем жизнь Иисуса Христа, это делает нас мудрыми, мудрыми ко спасению. Эта мудрость выражается в том, что Бог дает нам праведность Божью. Эта мудрость выражается в том, что Он продолжает освящать нас ежедневно. Эта мудрость выражается в том, что Бог своей мудростью только доведет нас до последнего этого знаменательного события встречи со Христом. Ефесянам 1.13 мы читаем о том, что когда мы услышали Слово Божие, помните, Ефесянам 1.13, все мы изучали его уже много раз, Ефесянам 1.13, «В нем и вы, услышавшие слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавшие в него, запечатаны обетованным Святым Духом». То есть в момент, когда человек слышит истину, Слово Божьего, и принимает ее интеллектуально, принимает ее сердцем своим, он желает веровать в него. Когда он слышит благую весть спасения, он имеет возможность верить. И когда он верит, Бог запечатает его Духом Святым. Мы видим, это происходит только тогда, когда мы слышим мудрость Божью. И эта мудрость, друзья, неисчерпаемая. Неисчерпаемая. Нам жизни не хватит, чтобы мы на самом деле могли жить, изучать эту мудрость. И вот апостол Павел продолжает говорить Тимофею, говорит, что Слово Божие, оно могло тебя утвердить, умудрить ко спасению. И сегодня Слово Божие на самом деле спасает тебя. Помните тот текст, который я напоминал в самом начале? Апостол Петр обращается к верующим людям и говорит, «Теперь, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Они уже новорожденные младенцы во Христе. И здесь он говорит, дабы вам возрасти во спасение, нужно Слово Божие, чтобы расти нам, то есть освящаться. Нам нужна мудрость Божия на каждый день, чтобы спасаться. С одной стороны, мы уже спасены, с другой стороны, сегодня мы продолжаем спасаться. И только тогда мы можем спасаться, когда мудрость Божия проникает в наше сознание. Мы еще один термин здесь находим. Апостол Павел напоминает Тимофею, говорит, «Все Писание богодухновенно», это значит «выдухнутое Богом». Каждая часть, каждое слово – это дыхание Бога. Друзья, подумайте только об одной очень прекраснейшей, замечательной истине. Каждое слово в этой книге, каждое слово, оно по качеству является тем же самым словом, которым Бог творил небо, все, что наполняет его, и землю, все, что на ней. Представьте себе, друзья, еще раз подумайте о важности этой характеристики слова. Это ставит Это, во-первых, говорит нам о благословении, которое мы всякий раз, когда открываем Слово Божие, должны понимать, с которым мы соприкасаемся, но это уникальное благословение, величайшее сокровище, Слово самого Бога, ставит нас перед ответственностью и ставит нас перед выбором. Я или буду жить в своей мудрости дальше, в своих чувствах, в своем опыте, в своих удовольствиях, или я теперь приму это Слово Божие и начну жить этим Словом Божиим. Все Писание, то есть каждая его часть, каждое слово, каждая иота имеет смысл, имеет цель, имеет силу. Во всей своей целостности Писания непогрешимы, потому что Бог открывает себя. Друзья, каждый раз, когда мы читаем Слово Божие, это необычная встреча. Нам нужно готовить свое сердце к тому, чтобы встречаться с необычной личностью. Это встреча с личностью. Это не просто-напросто добавление информации, заучивание стихов. Каждый раз, когда мы читаем Слово Божие, говорит сам Бог, кроме тех текстов, где говорит дьявол. Говорит сам Бог. Обратите внимание, однажды Джей Адамс в своей книге написал, книга «How to help people to change», он написал следующие слова. «Если вы верите, что Писание – это непогрешимое, полное откровение Божьей воли человеку, вы подчинитесь ему. Нравится вам что-либо в нем или нет? Когда апостол Павел говорил о богодухновенности Писания, он хотел заострить в сознании Тимофея восприятие того, что когда он вспоминает какой-то текст из Библии, это богодухновенный текст, который направлен, имеет одно предназначение – поменять жизнь. Смотрите, что говорит здесь Джей Адамс. Если вы верите, что Писание – это непогрешимое, полное откровение Божьей воли человеку, вы подчинитесь Ему, нравится вам что-либо в Нем или нет. Если же вы имеете другой взгляд на Писание, то есть, если вы поставите свои чувства, свой опыт, свои традиции, обычаи вместо того, чтобы стоять на Писании, тогда вы попытаетесь подчинить Его вашей логике, принимая то, что хочется, и отвергая то, что вам не нравится. В тот момент, когда вы решаете, какие части Писания авторитетные, а какие нет, вы сползаете в болото субъективизма. И как только вы добавляете иной стандарт, о чем мы говорили раньше, помните, чувства наши, опыт и так далее, традиции, как только вы ставите иной стандарт для вашей веры и поведения, вы обворовываете авторитет Писания. Вы враждуете со Словом Божьим. Друзья, просто-напросто прослушать проповедь и остаться без волнения души, без сердца, без решения, это значит объявить бунт против Бога. Всякий раз, когда мы читаем Слово Божие и просто покивали головой, и в нас не возникло новой порции благодати или нужды в благодати во Христе, мы не читали Слово Божие. И апостол Павел поэтому и говорит о богодухновенности Писания, говорит о его превосходстве, превосходстве над нашей логикой, над нашими чувствами, над нашим опытом, над нашими мыслями, над всем, чтобы мы увидели важность Слова Божьего, чтобы мы его поставили в основание нашей жизни. Вопросы, которые я хотел бы задать для себя и для вас. Является ли Писание священным в вашей жизни? В чем это выражается? Видно ли это в вашем графике? Является ли Слово Божие действительно священным? Сколько вы уделяете времени для того, чтобы питать свое сознание Словом Божьим? И в первую очередь я задаю этот вопрос себе и тем, кто считает, что воскресной проповеди достаточно. Спасаетесь ли вы сегодня Словом? Спасает ли Слово сегодня вас? Я не спрашиваю, друзья, спасены ли вы, но спасаетесь ли вы Словом сегодня? Меняет ли что-то в вашей жизни сегодня Слово Божие? Третий вопрос. Является ли чтение Писания вашим самым большим удовлетворением, самым большим событием дня, самым большим событием вашей жизни? Еще один очень важный вопрос. Это были вопросы «да», «нет». Один очень важный вопрос, который, я думаю, стоит нам задать сегодня, каждому из нас. Что мешает мне? Что мешает мне? Что конкурирует сегодня с Писанием? Что пытается занять место Слова Божьего в моей жизни, в моем питании? Посмотрели с вами несколько очень важных характеристик Слова Божьего. В первую очередь, это его необходимость. Второе, его эксклюзивность. Третье, его превосходство. Четвертое, в 16 стихе мы читаем о том, что Писание полезно. И это очень важно. Я его вывел отдельно. И хочу, чтобы внимательно мы посмотрели на то, в чем полезно Писание. Друзья, то, что мы находим в 16 стихе, имеет огромнейшее значение в нашем применении, огромнейшее значение в наших критериях, в нашей оценке, живем ли мы сегодня в Слове. В первую очередь, мы находим здесь четыре слова. Писание полезно для научения, то есть оно учит человека о Боге, о спасении, человеке, мире, церкви, всему. Оно учит Божьим взглядом, оно открывает желание Бога, оно показывает нам Божьи цели. Писание также полезно для, мы читаем, для обличения. То есть Библия показывает, что нужно исправить, или что нужно прекратить делать, или я хотел бы использовать это слово, что нужно ампутировать в моей жизни. Слово Божие обличает. Друзья, смотрите, научение невозможно без обличения. Если мы говорим, что мы научились чему-то, но это слово не обличает нас, оно перестало уже для нас быть полезным. Почему? Апостол Павел называет четыре этих термина, очень важных термина, которые показывают нам процесс полезности. Другими словами, если где-то мы на первом, на втором или на третьем остановились, на самом деле перестало Слово Божие быть полезным. Жизнь в Слове теперь невозможна. Итак, еще раз. Писание полезно для научения, для обличения, третье, для исправления. Слово Божие не только обличает нас, Слово Божие исправляет нас. И четвертое, оно полезно для наставления. В английском языке очень хорошо сказано training, или тренировка, или упражнение для дисциплины в праведности. Training in righteousness. Вот это наставление в праведности включает в себя тренировку, упражнение, дисциплинированную жизнь. Или определенную сферу жизни. Об этом Павел говорил раньше Тимофею, в первом послании Тимофею, 4 глава, 7 стих, он говорит, «Негодных же бабьих баснен отвращайся и упражняй себя в благочестии». Вот это слово «упражняй» и то, которое мы здесь читаем в 3 главе 2 послания, 16 стихом мы читаем для наставления, то есть в тренировке, чтобы жить праведно перед Богом. Я хочу, друзья, если до сих пор вы еще ничего не писали, хочу попросить у вас, запишите для себя следующие четыре вопроса. Эти четыре вопроса, в принципе, они побудили меня сегодня проповедовать на этот текст. Эти четыре вопроса на самом деле проверяют меня, проверяют ваше сердце, вашу жизнь. На самом деле, живете ли вы в Слове сегодня? Отметьте их для себя. Задайте эти вопросы себе честно. После каждой проповеди, после каждого чтения Писания, эти четыре вопроса, если те предыдущие были, может быть, вскользь сказаны, то эти четыре я просто прошу вас, чтобы вы могли ответить на них сами. Если вы христианин, вам будет не безинтересно, более того, очень полезно эти четыре вопроса записать. Первое. Чему учит меня Слово сегодня? В этом же вопросе, что Бог хочет, чтобы я знал и понимал согласно прочитанного текста или услышанной проповеди? Что конкретно Бог хочет, чтобы я знал? Несколько дней назад мы читали своим сыном, со старшим сыном, читали 4 главу притчи, и мы дошли до 23 стиха, и этот стих, я остановился на нем и спросил у своего сына: «Сынуля, что ты думаешь? Бог хочет через этот текст, чтобы ты знал». Это очень важный вопрос, друзья. Я не сказал ему, что здесь написано. Я у него спросил очень важный вопрос, который я задаю себе. Что Бог хочет, чтобы я знал? Чему этот текст учит меня? Второй очень важный вопрос. Писание полезно не только для научения, но для обличения. Обличение – это значит, что слово обличает во мне сегодня конкретно. Или, другими словами, что Бог хочет ампутировать из моей жизни? Это может быть слово какое-то, мое отношение к кому-то или к себе, какой-то грех, какая-то привычка, какое-то действие, какая-то обычная реакция. Что Бог хочет конкретно ампутировать с моей жизни? Что Он хочет отрезать с моей жизни? Что Он хочет, чтобы я заменил в своей жизни? Что Он обличает во мне? Почему это важно? Одно дело, когда вы услышал проповедь или прочитал притчи 6 главу, сказать, да, я ленивый. Какой ленивый? Ну что сделаешь? Такой я ленивый. Боже, прости, что я ленивый. Ленивый, все, а что работать? Ленивый. Вопрос, друзья, в том, что полезность Писания прекратила свой процесс. Писание перестало быть полезным, если человек только облечен в Слове Божьем. Но полезность продолжается и будет на самом деле эффективной только тогда, когда мы приходим в третью, на третий уровень опускаемся. И мы себе задаем вопрос, как я буду конкретно исправлять то, что не соответствует Писанию, что не соответствует той истине, которую я сейчас читал. Какие практические шаги и какой план есть у меня? Писание полезно для научения, Писание полезно для обличения, и оно полезно для исправления. Польза Писания, друзья, польза от каждого услышанного текста становится действенной и становится нашим достоянием только тогда, когда мы продолжаем отвечать на третий вопрос, когда Слово Божие учит нас, когда Слово Божие обличает нас, и когда Слово Божие на самом деле исправляет в нас то. Оно оказывает на нас влияние, действие таким образом, что мы не хотим оставаться такими, какими мы увидели себя в тексте. Друзья, если вы читали Слово Божие, и это Слово Божие, любой текст, даже текст о благодати не обличил вас, вам не нужен Христос. Вам просто в этой сфере уже Христос не нужен. Вы уже там укореняетесь в своем фарисействе. Почему нам это нужно слышать сегодня? Четвертый вопрос. Наставление в праведности или тренировка в праведности указывает на процесс. Указывает на то, что те намеченные шаги сегодня утром или вечером, или, может быть, то, что было вчера или третьего дня, то, что я слышал в воскресенье, оно заставляет меня опять и опять менять свою жизнь. У меня может не получиться один раз, но все равно я нахожусь в процессе. И четвертый вопрос, который нужно задать себе. Как идет процесс? Есть ли вообще процесс? Продолжаю ли я работать над собой в той сфере, в которой Бог обличил меня? Друзья, если у вас нет желания пройти по этим вопросам, если вы не пройдете их до конца, Слово Божие останется бесполезным. Слово Божие останется неэффективным в вашей жизни. И это наша задача. Апостол Павел поэтому говорит Тимофею: «Тимофей, пребывай в Слове». Ты знаешь, что это Слово богодухновенное. Ты знаешь, что это Слово Божие превосходит всей своей мудростью, всей своей каждой частицей превосходит все то, что ты можешь встретить на пути или то, что переживаешь в своей жизни. Но это Слово Божие полезно. Пребывай в этом Слове означает извлекай максимальную пользу из прочитанного текста, из услышанной проповеди. И мы приходим к последнему стиху, который показывает нам еще одну характеристику Слова Божия. Это предназначение Писания. 17 стих говорит нам о том, что Слово не дано нам, чтобы просто умножить знания. Слово не дано нам, чтобы сделать нас гордыми или превозносящимися над другими. Слово не дано нам, чтобы просто укоренить наше фарисейство или углубить наше фарисейство, мнимую способность делать все, что Бог требует от нас. Совершенно нет. Обратите внимание здесь. Слово Божие, имея здесь, мы находим три очень простых, но жизненно важных характеристики действия Слова Божия. Слово Божие дано нам Богом для того, чтобы сделать человека смиренным. Мы находим здесь фраза «человек Божий». Да будет совершен Божий человек. Вы знаете, о ком здесь идет речь? О каждом из вас, если вы христианин. О каждом христианине. Интересный синоним – это Божий человек. Божий, друзья, означает, это тот, кто черпает свою силу у Бога, тот, кто имеет желания и ценности Бога, кто ставит перед собой цели Бога, тот, кто хвалится Богом, кто имеет жизнь Бога в себе. Это вечная жизнь, о которой мы говорили немножко раньше. Все это требует постоянного и намеренного, или продуманного и осознанного смирения. Потому что, друзья, то, что я делаю, не то, что я говорю, а то, что я делаю в своей жизни, мои поступки, они говорят, Божий ли я человек или сам по себе. Если я утверждаю свою жизнь на своих эмоциях, на своих чувствах, представлениях, опыте и так далее, я перестаю быть Божьим человеком, то есть я перестаю быть верующим. Я перестаю жить в Слове. Я перехожу на другую сторону, становлюсь врагом Божьим. Но для этого нужно смирение. Слово Божие дано для того, чтобы смирять нас, чтобы мы изменяли свои самые разные вещи в нашей жизни, и заменяли их на Божьи. Второе. В этом тексте мы видим, что Слово Божие дано нам для того, чтобы сделать человека совершенным. Да будет совершен Божий человек. Любой Божий человек, он несовершен. Но Слово Божие дается ему для того, чтобы он становился совершенным. Что это означает? Это значит быть больше и больше похожим на Христа. Становиться совершенным. В какой-то мере, друзья, мы должны понимать, никто из нас в этой жизни не станет совершенным в полном смысле этого слова. Но мы можем становиться совершенным, мы можем находиться в этом процессе. И вся жизнь христианина – это череда умираний. Можно сказать, друзья, что сегодня Слово Божие, оно умерщвляло мое «я», если я христианин. Если вы сегодня жили в Слове, если вы сегодня шли за Христом, то вам приходилось сегодня не раз умирать для своих желаний, своих удовольствий, своих мнений, своих понятий. Не так ли? Не так ли, братья и сестры? Если вы христианин, то сегодня где-то в вашей памяти, в вашем сознании запечатлилась очень ярко, запечатлилась одна деталь, две, три, те мгновения, те моменты, когда вам пришлось умереть для своего «я». Когда-то Лютер сказал, гордый христианин – это то же самое, что и смиренный дьявол. Если мы продолжаем жить в своем «я», мы выражаем всего лишь свою гордость и не становимся больше похожим на Христа. Еще одно. Сделать человека служащим. Вот для чего дается нам Слово Божье. Приготовлен ко всякому доброму делу. Смотрите, он говорит, ко всякому доброму делу, чтобы был приготовлен.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!